говорит Радио Свобода. В США арестованы люди, по версии следствия, помогавшие адвокату Дональда Трампа искать компромат на политического соперника президента США.
Сегодня мы оглашаем обвинительное заключение против Льва Парнаса, Игоря Фрумана и двух их сообщников.
В новый состав общественной наблюдательной комиссии Петербурга не вошли самые активные правозащитники из прошлого состава.
Это как раз вполне в русле всех предыдущих списков, которые общественная палата публиковала.
Умер Алексей Леонов, первый в мире человек, вышедший в открытый космос.
Земля, как гигантский голубой шар, развертывался передо мной. Я это видел все не через иллюминатор, а я парил над этим шаром.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 11 октября. Итак, украинская тема остается сильнейшим раздражителем в отношениях Дональда Трампа с американским Конгрессом. Президенту США пока не удается отвести от себя обвинение в том, что он использовал свое положение главы государства в целях предвыборной борьбы. Более того, в четверг в США были арестованы люди, помогавшие адвокату Трампа искать компромат на его соперника, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Президент Трамп продолжает утверждать, что в его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, состоявшемся в июле, не было ничего предосудительного. По его словам, высказанная в этой беседе просьба расследовать деятельность украинской компании, в которой работал сын кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, объясняется интересами борьбы с коррупцией. Информатор ЦРУ, сообщивший детали разговора, исказил его содержание, настаивает президент США. Информатор был очень неточен. Сегодня президент Украины давал пресс-конференцию по другим вопросам, но его спросили, и он ответил, что президент Трамп вел себя исключительно любезно, и для таких выводов нет никаких оснований. Я это ценю. На этом делу нужно положить конец. По-моему, он сказал еще, что запись очень точно передает разговор, насколько он его помнит. Владимир Зеленский действительно сказал об этом во время своего пресс-марафона в четверг. Он также подчеркнул, что не видит связи между блокировкой, выделенной Киеву Конгрессом финансовой помощи, и просьбой о расследовании в отношении Байдена-младшего.
Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Соединенными Штатами Америки. У нас было несколько звонков с президентом Соединенных Штатов, и я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти, я бы их назвал так, уставшие отношения между Америкой и Украиной. К сожалению, надо это признать, и это на личной встрече Трамп, и я это знал, и перед звонком я это прекрасно знал, что мы же готовимся к звонкам, да, я прекрасно знал, что уставшие от, а куда мы тратили деньги? Этот вопрос, куда они тратили деньги, на что они тратили деньги и куда они уходили, он шел из всех источников. Надо понять, это не только президент там, Трамп, который это озвучил. Это, в принципе, Соединенные Штаты. Вы же знаете, как они к этому относятся. Это деньги налогоплательщиков. Для них это святые вещи.
После личной встречи президентов США и Украины в Нью-Йорке средства были разблокированы. Адвокат президента Руди Джулиани тоже твердит о том, что Трамп был просто обязан обратиться к Украине. Президент Соединенных Штатов имеет полное право просить другие страны помочь нам в уголовном расследовании, которое должно быть проведено. Но так случилось, что в этом замешан его политический оппонент. Ничем не могу помочь. Представьте себе, что политический оппонент совершил убийство. Что мы должны делать? Он политический оппонент, значит, расследовать его действия не нужно, что ли? Однако для таких запросов существует определенная юридическая форма. С просьбой о помощи в расследовании одна страна обращается к другой по официальным каналам в рамках соответствующего договора и конкретного уголовного дела. Никакого дела в отношении сына Джо Байдена не существует. Джулиани заявляет, что главное разоблачение еще впереди, и что его украинские осведомители пытались донести эту информацию до правоохранительных органов США, но их никто не стал слушать. Правительство ничего не делало. Свидетели, которые пришли ко мне, рассказали мне историю, которая еще не получила огласки, которую они полтора года пытались передать ФБР. Расследование Мюллера шло полным ходом. Они гнались за президентом по пятам. Мне были нужны все материалы, которые я мог добыть для для защиты моего клиента. Меня за это хвалить надо, потому что это именно то, что делает хороший адвокат. Я должен защищать своего клиента. Украинцы пришли ко мне. Я не охотился за Джо Байденом. Они сказали, что существует много доказательств сговора на Украине. Руди Джулиани говорит о двух выходцах из Украины, Льве Парнасе и Игоре Фрумане. Именно они утверждают, что у них есть убийственный компромат на Байденов, однако отказываются передавать его Нижней Палате Конгресса, которая ведет расследование действий президента в рамках импичмента. В среду они попытались покинуть страну, но были арестованы в Вашингтонском аэропорту. В четверг им были предъявлены уголовные обвинения, о которых журналистам рассказал федеральный прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Джефф Берман.
Today we unseal an indictment charging Lev Parnas, Igor Fruman and two co-defendants.
Сегодня мы оглашаем обвинительное заключение против Льва Парнаса, Игоря Фрумана и двух их сообщников. Они обвиняются в создании схемы с целью нарушения федерального законодательства о финансировании избирательных кампаний при помощи неоднократного использования подставных доноров и иностранных денег. Парнас и Фруман были арестованы вчера около 6 часов вечера в аэропорту имени Даллеса, в тот момент, когда они ожидали посадки на международный рейс с билетами в один конец. Как гласит обвинительное заключение, они нарушили закон для того, чтобы приобрести политическое влияние, и при этом скрывали, кто на самом деле делает вклады и откуда взялись эти деньги. Они стремились к политическому влиянию не только в собственных финансовых интересах, но и в политических интересах по меньшей мере одного иностранного должностного лица, сотрудника украинского правительства, который добивался отставки посла США на Украине. В день ареста Парнаса и Фрумана комитеты Конгресса затребовали документы, которыми они располагают, повесткой. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». В новый состав Петербургской общественной наблюдательной комиссии, утвержденной на этой неделе Общественной палатой Российской Федерации, не вошли самые активные члены ОНК прошлого созыва – Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Они известны своей активной работой по защите прав заключенных и противостоянием с ФСБ и Федеральной службой исполнения наказаний, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Состав общественных наблюдательных комиссий обновляется раз в 3 года. Списки ОНК разных регионов России формирует Общественная палата. В новый состав Петербургской ОНК не вошли Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, известные тем, что они сообщали сначала о пытках обвиняемых по делу сети, а затем обнародовали рассказы обвиняемого по делу о взрыве в петербургском метро Аброра Азимова, о пытках, которым он подвергался в секретной тюрьме ФСБ. То, что правозащитницам удалось зафиксировать следы пыток на теле обвиняемых по делу сети Виктора Филинкова и Игоря Шишкина, Яна Теплицкая считает одним из главных своих достижений, так же, как и составление заключения о пытках ФСБ. В этом заключении говорится, что сегодня пытки являются практически неотъемлемой частью производимого сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Петербургу и Ленинградской области дознания и следствия. Зная о негативном отношении сотрудников ФСБ и ФСИН к работе правозащитников, Яна Теплицкая не была удивлена, что ее и Екатерину Косаревскую не включили в новый состав ОНК.
Вот это как раз вполне в русле всех предыдущих списков, которые Общественная палата опубликовала. И то, каким способом они произвели эти списки, тоже не новость. Так было в прошлый раз. Самые активные ОНКшники из Екатеринбурга тоже, если мы попали и в Москве, ни там Евгений Никеев, ни Анастасия Гарина. Никого из них в списках нету. Именно в части исключения активных тут никаких изменений не произошло. И в части непрозрачности какого-то подпольного производства этого документа и вранья журналистам тоже. Их спрашивали, просили аккредитовать на саму процедуру заседания. Они сказали, что, извините, мы еще не решили, в какой форме будет проводиться заседание, очно или заочно, но не проинформировали. Никакой прозрачной процедуры, естественно, не было. Ясно, что они учитывали интересы ФСБ, ФСИН и МВД. Ну, мы много кому хвост прищемили, не только ФСБ, в принципе. Я думаю, что и Кузнецова, и Елена Валерьевна. Помощник по правам человека, главы питерского ФСИН. Очень не хотела, чтобы мы попали в ОНК, сказать. Почему-то у нее было достаточно личное и негативное отношение к нам.
В заключении, составленном Яной Теплицкой и Екатериной Косаревской, говорится, что практика пыток, поставленных на поток, не могла бы сложиться, если бы судьи в врачи, журналисты, адвокаты, сотрудники Следственного комитета, ФСИН и полиции считали для себя недопустимым соучастие в пытках и укрывательство тех, кто пытает подследственных. Правозащитники считают необходимым пересмотреть все дела, в которых есть недопустимые доказательства, и привлечь к ответственности всех сотрудников ФСБ, причастных к пыткам или сокрытию информации о них. Теплицкая и Косаревская не единственные, кто был исключен из ОНК за излишнюю активность. За 3 года до них в 2016 году из ОНК прошлого созыва был вычеркнут правозащитник Леонид Агафонов. Сегодня он не удивлен участью, постигшей Теплицкую и Косаревскую.
Ну, это наша судьба. Мы вообще делали очень много онкологически больным, по женщинам с детьми подняли темы важные, то есть роды в наручниках, транспортировку женщин с детьми и умирающие женщины от онкологии в больнице имени Газа. Ряд других проблем, которые мы подняли и которые мы до сих пор развиваем, то есть наше расследование публикуется по этим темам. Важно то, что приходили люди, которые не боялись спрашивать. Спросит, им откажут, второй раз пусть откажут. Смотрите, раз у них пройдет этот. Главное же быть настойчивым, знать, что ты хочешь, что ты сделаешь.
Сожалея об исключении из ОНК Яны Теплицкой и Екатерины Косаревской, Леонид Агафонов радуется, что туда включили Романа Шершова и Елену Шахову. Председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Елена Шахова теперь будет защищать права заключенных как член ОНК.
Выдвигалась я в членство ОНК от организации «Солдатские матери», потому что теперь по закону об ОНК некоммерческие организации иностранные агенты, а гражданский контроль является иностранным агентом, не могут выдвигать своих представителей в состав ОНК. Гражданский контроль с самого начала выдвигал своих представителей в члены ОНК. К сожалению, в последние годы нам не удавалось войти, но, слава богу, сейчас удалось. Работа будет продолжена. Я думаю, что мы, члены ОНК, которые не вошли в новый состав, будем консультироваться, по крайней мере, на первом этапе, потому что за вот последние 3 года, Яна с Катей, они получили просто исключительно опыт работы. Я думаю, что мы будем работать в команде.
Елена Шахова замечает, однако, что правозащитники могут не все. И для того, чтобы практика пыток прекратилась, Россия должна ратифицировать дополнительный протокол Конвенции против пыток. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стал премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али, награжденный за вклад в урегулирование конфликта Эфиопии с Эритреей. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсон подчеркнула, что премьер Эфиопии до сих пор активно занят мирным урегулированием на границе и что вручение премии мира может послужить подспорьем в решении этой проблемы. Отец Аби Ахмеда Али мусульманин, мать православная христианка, сам он протестант, по образованию программист. Премьером стал в 2018 году, представляет правящую демократическую партию Оромо. Лауреата Нобелевской премии мира представляет старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Петербургского государственного университета, специалист по истории Эфиопии Айеле Метхин Тефери.
Конфликт связан с территориальной претензией. Это 98-й год был. Погибло где-то больше, чем 100 тысяч народу. После этого они заключили перемирие. Ну вот это перемирие было. Состояние войны. Вот. Ни война, ни мир. Но к приходу Аби Ахмед, да, они смогли это заключить мирный договор. Вот это, конечно, заслуживает большое внимание и ну, такую оценку, чтобы ему дали премию.
Он был инициатором вот этого перемирия. Он пошел на какие-то уступки или просто предложил какую-то формулу, которая устраивала бы обе стороны?
Да, нет, он не пошел ни на какие уступки, но он нашел формулу, как вы говорите, чтобы обе стороны были довольны. Ну, несмотря на это, сейчас опять граница уже закрыта, опять вернулась ситуация в старые русли, я так понимаю. Но он это старался, заключили мирный договор. Наверное, сами это его заслуга была.
Скажите, премьер-министр Аби Ахмед Али, он пришел к власти в результате демократического процесса, это были свободные выборы, или именно он стал инициатором некой демократизации Эфиопии в последнее время?
Нет, выборы не были, он из правящих партий, но премьер-министром был другой человек, после его смены и прихода к власти, да, вот это все эти перемены начались. Он выпустил политических заключенных из тюрьмы и диссидентов из-за границы, это разрешил вернуться. Все это вместе. Не только вот то, что он с Эритреей смог заключить мирный договор. Я так думаю, что это все это вместе.
И, насколько я знаю, с его приходом власти очень резко увеличилось количество женщин в органах власти в Эфиопии.
Да, это так, да. На самом деле, это он тоже предлагал, чтобы они, да, смогли наравне участвовать в государственных структурах. Да, после его прихода многие женщины стали получать пост министра, пост каких-то высоких должностей. Но это тоже это плюс, наверное, пошло к ним, наверное.
Скажите, вот такая политика, политика демократизации, вы упомянули о том, что при Абе Ахмеде Али были выпущены политические заключенные, стали возвращаться люди с Запада, она пользуется поддержкой эфиопского населения? Можно ли говорить о том, что Эфиопия вступила на этот путь надолго?
Я бы не сказал. Вначале, да, все надеялись на то, что вот, да, наступила эпоха демократизации общества, но через определенные минуты, да, многие вещи стали возвращаться назад. Сейчас тоже есть политические заключенные, которые в тюрьме сажали, и еще многие недовольны его политикой, потому что та партия, из которой он вышел, да, они проводят этнические, на основе этнических политики. Вот это не получает поддержку, я бы сказал, половина населения страны не поддерживает. Но сейчас в стране, они бы не сказали, что все мирно. Наоборот, стало еще хуже, на мой взгляд. Потому что от центрального региона на север это поехать, это невозможно, передвигаться с одного места на другой. Поэтому я бы сказал, что он получает огромную поддержку. Да, это на самом деле не так. Но он старался, люди, конечно, всегда недовольны.
Лауреат Нобелевской премии мира этого года, премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али, представил преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Петербургского университета Аэле Метхин Тефери. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Турция продолжает наземную операцию против курдских формирований на севере Сирии, что резко обостряет ситуацию на Ближнем Востоке и уже привело к усилению напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона, который хоть и не стал препятствовать проведению операции, но и предупредил Турцию о возможных серьезных последствиях для нее. А мы решили спросить у москвичей и гостей столицы, считаете ли вы Турцию союзником России? Опрос провел Артур Давлетшин.
Относительным союзником. Когда им выгодно, то мы, вот они, мы друзья. Как невыгодно, сколько по истории мы ее изучали, сколько раз они нападали на Россию. И им было не стыдно этого делать. Понимаете? Поэтому это все относительно.
Я за политикой не особо слежу, но прям, ну, я думаю, что напряженно на данный момент. То с перевесом туда-то туда. В связи, я думаю, что все-таки из Америки, наверное, все идет оттуда.
Действия Турции, на мой взгляд, они неоднозначно. Их трактовать в как-то едином ключе их нельзя. Наши турецкие коллеги, ну, не знаю, если смотреть историческую справку, да, пробуют, то они всегда то так себя ведут, то так. Нет какого-то единого, да, то есть нет какого-то единого вектора, направленного на взаимоотношения дружеские с нашей страной, мне так кажется.
У нас с Турцией история отношений, конечно, весьма тяжелая, но сейчас в современной мировой ситуации это скорее союзник на мировой арене, нежели враг.
Потому что у нас союзников нет, есть в лучшем случае партнеры, а наши единственные союзники – это армия и флот, как говорил кто-то.
Я думаю, что да, почему нет? Хорошие ребята.
Как говорят наши дипломаты, есть специалисты по дипломатии, говорят, что сейчас постоянных союзников нет. Есть только на какой-то период.
Только на определенный какой-то момент в каких-то выгодных для них ситуациях.
Потому что они также борются с терроризмом, как и Российская Федерация. Были такие эпизоды негативные в нашей жизни, но сейчас все меняется. Это дипломатия, скажем так, поэтому всякое бывает в жизни. Были врагами, стали союзниками. Я думаю, что этот инцидент исчерпан со сбитым самолетом.
Скорее не союзником, а таким стратегическим партнером по интересам. Ну вот в данном случае интересы совпадают у нас сейчас с Турцией по некоторым вопросам. Но, конечно, доверять Турции нельзя, это 100%. Это очень ненадежные партнеры, вообще они много раз доказывали свою изменчивость в своей политике. По каким-то вопросам нужно, безусловно, сотрудничать, но доверять 100% ни в коем случае.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, считаете ли вы Турцию союзником России. Выпущенный из следственного изолятора 75-летний ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, готовится пройти курс лечения от онкологического заболевания. Кудрявцеву были предъявлены обвинения в передаче секретной информации Бельгийскому институту гидродинамики. Он работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Свою вину Виктор Кудрявцев не признает. Защита утверждает, что институт, в котором работал Кудрявцев, официально сотрудничал с иностранными учреждениями, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России, а все работы были открытыми. С Виктором Кудрявцевым и его супругой Ольгой у них дома встретилась наш корреспондент Нина Давлетзянова.
Он не разрешает его тронуть, говорит, у него все болит.
Ну, да. Не всегда. Вот сейчас вот тут не болит.
Не болит? А я спрашиваю, кости болят или кожа? А он говорит, и кожа, и кости.
А у меня ничего больше нет.
В конце сентября 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ученого обвиняют в госизмене. В СИЗО он провел год и два месяца. В августе состояние Виктора Кудрявцева резко ухудшилось. У него диагностировали рак легких и вскоре выпустили из-под стражи.
Просто думаю, что сам СИЗО 2 не нужен, покой нет. Моих внутренних этих самых резервов, мне больше не хватило. И новообразование, они, значит, пошли. Сейчас для меня, так сказать, вообще говоря, само по себе дело меня мало волнует. Я хочу все-таки, значит, попробовать пролечиться.
Виктор Кудрявцев собирается начать лечение уже на этой неделе. Параллельно продолжается следствие. Ученый был арестован в прошлом году. Он работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Его подозревают в передаче секретной информации Бельгийскому институту гидродинамики. Следователь предлагал признать вину, но позиция ученого остается неизменной.
Ну, я должен был, во-первых, оговорить сначала себя, а потом сотрудников, с которыми я работал. Я заявил, что я с обвинением не согласен.
Лауреат премии правительства. Орден дружбы. И вот так вот взять, как говорится, face on the table.
Весной этого года Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей отправить Кудрявцева на лечение. В мае он прошел обследование, но тогда врачи онкологию у него не обнаружили.
Все это не могло развиться, как он говорит, вот за один месяц. Что это было уже и в мае, что он там мучился, маялся. Мне такое впечатление, что они просто не сказали, что у него там это вот такая вот штука.
После изменения меры пресечения Виктор Кудрявцев прошел обследование в гражданской больнице. Там диагноз подтвердили.
Ну, радоваться нечего. Из-за чего я на свободе? Вопрос об операциях, он тут не стоит вообще, потому что непонятно, что надо вырезать. Вот. Ну, химиотерапия.
Результаты обследования независимых врачей переданы в Европейский суд по правам человека.
Ну, СПЧ сейчас молчит что-то. Да не знаю, говорят, они там завалены делами. И говорят, что вот по такому обвинению, по такой статье, они первый раз в жизни только обратили внимание на такого заключенного. А так обычно они стараются этим делом не заниматься вроде бы.
19 октября Виктору Кудрявцеву должно исполниться 76 лет. День рождения он планирует провести дома в окружении внуков. Нина Давлетзянова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы о печальной новости. Умер летчик-космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. Леонов был 11-м советским космонавтом и первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. В июле 1975 Леонов участвовал в совместном полете советского и американского космических кораблей «Союз Аполлон». Он был дважды героем Советского Союза. Алексей Леонов известен также как талантливый художник, автор картин на космические темы. Алексей Архипович Леонов не раз был гостем наших программ. В память о нем мы предлагаем вашему вниманию фрагмент одной из них.
Когда я взял впервые в руки учебник географии, то там была интересная картинка, на которую я удивительно долго смотрел и размышлял. Путник на краю Земли. дальше уже граница чего-то неизведанного. И за границей, за этой колесницы, громовержцы и прочее, прочее, солнце в виде человеческого облика. И мне хотелось так это все узнать, попасть за эту границу. И вот я попал за эту границу. У меня в жизни много было интересных впечатлений от разных событий, разного увиденного, но то, что я увидел, это невозможно описать. Сколько ни говори человеку, что Земля круглая и голубая, он не будет верить, пока сам не увидит. И вот я это увидел своими глазами. Земля как гигантский голубой шар развертывался передо мной. Я это видел все не через иллюминатор, а я парил над этим шаром, и было неизвестно, ли я над шаром, или шар надо мной. Что взять за точку отсчета? Конечно, шар, а я над шаром. Черное море, но действительно черное. Волга большой лентой где-то терялась в облаках. Посмотрел влево, увидел Грецию, еще дальше на краю Италии. Поднял голову, я увидел Балтийское море. И все это в одну секунду можно было видеть. С высоты 500 километров я видел Землю радиусом почти что 3000 километров. Все, что в этот радиус вписывалось, я все видел. Была необыкновенная тишина в этом заграничье. Я слышал собственное сердце, как бьется, и собственное дыхание, что невозможно в обычных условиях. Я видел много звезд, они были гораздо ярче, чем на Земле, их было гораздо больше. Около Солнца они терялись, а Солнце казалось как бы вколоченное в черноту небо. Небо действительно аспидно-черное. И только у края Земли оно было голубым, тонкой-тонкой полоской, и переходило в голубой шар. Земля была безмятежной, чистой, тихой.
Космонавт Алексей Архипович Леонов умер сегодня в Москве на 85-м году жизни. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 октября, Всемирный день борьбы с ожирением. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы». Ее ведет Юрий Жигалкин. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.